Всем привет, это подкаст «Между нами», меня зовут Леонид Юлдашев, и мы будем говорить сегодня о магии и технике с Евгением Бузевым, руководителем отдела СММ. Жень, привет.
Привет.
И я хочу начать наш разговор с удивления. Когда-то я установил себе в Google Chrome приложение, которое называется «Видик». Оно анализирует SEO-показатели видео на YouTube. То есть оно показывает, насколько высоко видео будет находиться в поисковой выдаче по какому-либо запросу. И когда я это сделал, я заметил, что вот эта вот SEO-оптимизация — это совершенно какая-то непонятная вещь. То есть, например, там есть такой параметр, да, который влияет на положение видео выдачи, есть ли закрепленный комментарий. То есть создатель видео должен закрепить один из комментариев, чтобы у видео был выше рейтинг. Это совершенно не схватывается здравым смыслом, зачем это делать. И я был тогда очень удивлен этой штукой, и мне показалось, что это абсолютное волшебство какое-то. Да? То есть есть, значит, какой-то рецепт, вот что надо сделать, чтобы видео было выше в выдаче на YouTube. Надо взять 4 свиных хряща, глаза лягушки, закрепить комментарии, и тогда все получится. И вот я у тебя хотел спросить, как тебе вот эта, значит, штука с тем, что какие-то действия в интернете, в особенности в социальных сетях, которыми ты занимаешься, кажутся магическими? Вот как бы замечал ли ты у себя удивление, подобное тому, которое я испытал?
Ну, я думаю, нужно два слова сказать о том, что такое SEO-оптимизация, потому что, я думаю, не все это знают. SEO-оптимизация — это мероприятия, направленные на улучшение выдачи сайтов в поисковых системах Google, Яндекс. Я не SEO-шник, для меня она сама представляется очень мистической, на самом деле, штуковиной. У меня всегда было подозрение, что это лингвисты придумали себе, чтобы после своих гуманитарных факультетов деньги зарабатывать, но она как-то работает. В SMM ситуация немного другая, поскольку я с этим связан, но мне представляется менее магическим, но там есть тоже очень загадочные вещи. Я думаю, сегодня мы в основном будем говорить о Фейсбуке и Инстаграме, в меньшей степени о ВКонтакте, как источниках этого волшебства ежедневного. Самым загадочным явлением мне представляется таргет. Там очень много вещей, которые не поддаются логическому объяснению. А что такое таргетированная реклама в социальных сетях? Это та самая реклама, которая вылезает по вашим интересам, по вашему местонахождению, по вашему семейному положению и так далее. Так называемая алгоритмическая реклама. Люди, которые этим не занимались, они обычно не очень-то себе представляют, а как она вообще появляется у них в ленте. Появляется она так. Сидит специально обученный человек и в отдельном дополнении для Фейсбука, для того же, забивает эти интересы в специальное окошко. Он там пишет, например, вязание, пение, рисование. И в теории эта реклама должна попадать тем людям, которые связаны с этими интересами. Но буквально вчера, когда я раздумывал твоими словами, я задумывался, ведь этих интересов у Фейсбука достаточно ограниченное количество. На самом деле там очень небольшой словарь, маленький, там вряд ли больше нескольких тысяч слов. В него не попадает очень многое, а что-то наоборот попадает. Вот, например, политик Алексей Навальный несколько недель назад там был, а сейчас его там нет. Например, например, Петр Порошенко там есть, а вот Зеленского там нет. Например, из русских политиков Владимир Путин там, разумеется, есть, а Медведева там нет. Как это происходит? Почему именно так? Почему так все устроено? Я не могу этого объяснить. Я понимаю, что это построено на каких-то, может быть, действиях человека, но почему там есть Сократ и Аристотель, а Демокрита нет, и Фалеса Милецкого тоже нет? Почему Диогена есть, но есть и швейцарское издательство с таким названием? В конце концов, почему, когда наш сотрудник Анатолий Шатов решил узнать, а в Фейсбуке можно узнать, какие же интересы сама программа тебя назначила, там есть такая опция, можно их посмотреть, мы обнаружили там какого-то американского политика, которого не знаю ни я, ни Анатолий Шатов, но что-то он делал так в Фейсбуке, что Фейсбук распознал его как возможного сторонника этого американского политика. Что он делал так? И какие еще интересы, какие еще вещи, о которых сами мы не знаем о себе, Facebook может рассказать о нас. О том, что в каких-то условиях мы могли бы проголосовать за американского политика, ну, если бы хотя бы его знали, не говоря уже о возможности за него голосовать.
Если бы, наконец-то, 6-й флот ВМФ США вошел в Москву-реку, как, значит, писал Венедикт Ерофеев иронически.
Например, но тут, да, надо действительно еще не забывать о том, что Facebook, в первую очередь, компания все-таки американская, да, мы живем в Pax Americana, и таргет под жителей США там создан гораздо лучше, чем под жителей России. Но это же получается, что мы же сейчас можем подойти к патриотической конспирологии о том, что действительно там что-то такое придумывают. Но надо сказать, что придумывают спустя рукава, потому что русская культура там где-то на задворках. Я там нашел Чехова, Толстого, Достоевского, разумеется, а вот Шолохова, лауреата Нобелевской премии, там уже нет. Как-то вот руки не дошли в Фейсбуке. И даже Алексеевич нет. А вот Орхан Памук есть. Чем Орхан Памук лучше Шолохова для Фейсбука? Не знаю.
Ну да, тут вообще кажется, что платформа предстает как бы человеком, да, то есть который любит одних писателей, не любит других, который интересуется одними именами, не интересуется другими, и своим читателям платформа предлагает те имена и те теги, которые ей самой кажутся релевантными или интересными.
Да, причем ладно, если они кажутся кому-то, каким-то специальным людям, которые сидят в каких-то дата-центрах Фейсбука и выискивают, и рассчитывают это. То есть, допустим, исчезновение Навального я могу еще как-то объяснить тем, что Фейсбук решил, может быть, не связываться с Роскомнадзором и на период выборов и митингов на какое-то время его убрать. Ага. Но что, если это делает сама машина? Этот образ пугающего Фейсбука, он начал появляться уже и в фантастике. Я буквально год назад читал фантастический рассказ о человеке, который работает в прогнозном отделе Фейсбука, и они пытаются их отдел прогнозировать, какие тренды, интересы вызовут интерес через месяц, через два, и неожиданно он в этих трендах через месяц обнаруживает свое имя и с ужасом ждет, что же произойдет через этот месяц.
Хорошо, хорошо. А что происходит? Ну, впрочем, ладно, это будет так называемый спойлер. Да, про алгоритмы, конечно, интересно, что ведь мы до сих пор не знаем даже, как работает алгоритм выдачи Фейсбука, несмотря на все, значит, попытки его как-то проанализировать и написать Марку Цукербергу письмо о том, что ладно, ты не рассказываешь всем, расскажи хотя бы нам, как сделали редакторы крупных американских СМИ, и он ответил им отказом. И даже про YouTube, вот, с которого я начал, там была история, на которой в июне появилась, значит, история 26-летнего Калеба Кейна, которая опубликована в «Нью-Йорк Таймс», это его собственный рассказ о том, как он стал альтрайтом. Это такая американская идеология, значит, новых правых, которая критикует социальную политику государства, феминистскую всю историю, как бы всю левую историю. Говорят, в частности, что женщинам не место в бизнесе и в преподавании, а место их на кухне. Ну, то есть, как бы, такие правые радикалы особенного современного поворота. И вот, значит, Калеб Кейн рассказывает, как он упал в кроличью нору альтрайт-видео, потому что ему их показали алгоритмы Фейсбука. И вот в Беркмановском центре в Гарварде, значит, было исследование, которое недавно завершилось. Они рассказывают, что действительно, судя по всему, алгоритмы Фейсбука форсят или, ну, продвигают, да, как бы, эти самые видео альтрайтов. При этом мы до сих пор не знаем, как. Ну, то есть вот уже несколько месяцев эта история обсуждается, и у нас нет описания того, как эти алгоритмы работают. Почему от Бэмби можно дощелкаться до альтрайтов, и нельзя дощелкаться, например, до хиппи?
Это, кстати, удивительно, тем более, что в таргете Фейсбука вообще довольно сложно найти правую аудиторию, там даже Гитлера нет. А вот Маркс есть, марксистский феминизм есть, вообще там весь спектр левой идеологии, казалось бы, там SJW торжествуют, но нет. Мы видим вот на том примере, который ты привел, что не так.
Ну, слушай, тогда это вдвойне магическая история, потому что если таргет Ютуба альтрайтам не способствует, а их видео все-таки ж оказываются в приоритете выдачи из-за алгоритмов, то это особенно интересно. Я бы здесь не хотел идти в сторону критики технологий, да, которая напрашивается. Вот, платформы определяют наши интересы достаточно криво, потому что так устроен корпоративный SEO, и вообще они все делают, чтобы мы больше времени проводили там и больше потребляли рекламу и увеличивали таким образом их бюджет. Мне кажется, просто, ну, не очень интересно, это довольно очевидная линия, и они много говорят. А мне тут вот хочется подумать о том, как это выглядит со стороны пользователя, и что это действительно похоже на магию. И еще похоже, знаешь, на такую штуку. В кибернетике есть метафора черного ящика. Это когда, значит, некоторая система, ну, скажем, некоторый механизм, или здесь, на самом деле, даже не важно, что это такое. Это может быть человек, это может быть что-то еще. Понятно, что на входе есть какое-то воздействие на этот черный ящик. И понятно, что на выходе есть обратная связь, черный ящик как-то реагирует. Но при этом совершенно непонятно, что он делает внутри. Уоррен Эшби, автор книжки введение в кибернетику приводит здесь очень крутой пример. Он, например, человеке с очень сложным психическим состоянием, да, когда ты не можешь понять, что, как бы, что происходит внутри его ума, да, потому что он, ну, как бы это не... еще не диагностированное состояние. Но ты можешь, задавая ему вопросы, определенным образом на него воздействуя и наблюдая за его реакцией, попробовать предположить, что с ним происходит. Ну и вот это ведь, с одной стороны, это похоже на черный ящик, да, потому что есть таргет, есть, значит, какие-то вот эти инструменты манипуляции, выдачи и вниманием читателя. Не в плохом смысле манипуляции, да, а, ну, управление. А с другой стороны, ну, есть что-то на выходе, совершенно непонятно, что происходит внутри, почему оно так работает. Но при этом, значит, Эшби говорит, что черный ящик — это всегда такая штука, которая, ну, она как бы математизируемая, что ли, да? То есть мы можем заменить это всегда, значит, вход и выход на, там, цифры. А здесь не очень понятно, что на выходе, потому что вот эта вот умная лента Фейсбука, например, то есть... Вот ты в таргет загружаешь разные штуки, значит, отмечаешь интересы пользователей, чтобы у них в их умной ленте появился пост. То есть что здесь на выходе получается? Умность лента, ее, как бы, так сказать, подходящесть этой выдачи интересам пользователя. Ну, мы ведь знаем с тобой, что, во-первых, лента Фейсбука далеко не оптимальная. Да, ну, то есть нам, как читателям, довольно часто показывают вещи, которые не особенно оказываются нам интересны. А во-вторых, на Ютубе огромное количество видео о том, как обмануть Фейсбук и обойти его вот эти вот все улучшайзеры. Ты, кстати, пробовал Фейсбук обманывать когда-нибудь?
Нет, я не видел в этом необходимости. Ну, понимаешь, это же, с одной стороны, мы видим зарождение вот этого Левиафана, огромной цифровой машины, которая все больше и больше опутает, а с другой мы видим рождение человеческого сопротивления, то есть мы видим всю эту историю про противостояние Скайнета и отрядов там Джона Коннора в миниатюре уже сейчас рождающуюся.
Слушай, ну здесь, кстати, интересно спросить вот про Скайнет, насколько ты человек, который... непосредственно к этому Скайнету имеет отношение, да, ну, в смысле, не то, что ты сотрудник Фейсбука, да, но ты, как бы, значит, по работе много наблюдаешь за его разными движениями. Ну, кто не помнит Терминатора, тот может пойти смотреть Первый канал.
Ладно.
Слушай, здесь, на самом деле, интересно тебя спросить, как человек, который много времени проводит с социальными сетями, насколько вот разные эти платформы, YouTube, Facebook, Instagram, они похожи на вот единый Скайнет, или это все-таки ж отдельные, значит, пока сущности?
Ну, я напомню, во-первых, для тех, кто не помнит, что Skynet — это всемирная компьютерная сеть, которая управляла армиями терминаторов, давящих все человеческое живое и так далее. Нет, это, конечно, разные конкурирующие между собой организации, но если не брать Facebook и Instagram, это все-таки одна фирма, там и Target, в общем, у них похож и настраивается. Можно вообще в Instagram не заходить, что-то рекламу о нем запускать. Они конкурирующие, они порядком друг от друга отличаются. Допустим, ВКонтакте условия таргета гораздо слабее разработаны, чем в Фейсбуке, хотя они их непрерывно улучшают, но ВКонтакте по очевидным политическим причинам гораздо слабее политический мотив. То есть если в Фейсбуке можно выставить, по крайней мере для граждан США, либеральных, консервативных или умеренных взглядов, там три типа политических взглядов разрешает людям Фейсбук, то ВКонтакте этого сделать нельзя. ВКонтакте есть другие способы. В связи с ВКонтактом я хотел бы вспомнить другой способ, то есть попытку выдать за магию дело человеческих рук. Пользователи ВКонтакте могут знать, что там существует такая система, как Прометей. Это система, при которой некоторые сообщества, которые производят якобы, по мнению алгоритмической умной машины, уникальный и интересный контент, автоматически получают приоритет перед пользователями, попадают в рекомендации, специальным значком отмечаются. Но однажды я был свидетелем странных событий. Один паблик, к которому я имел отношение, получал Прометей трижды. А потом на какое-то время про этот паблик забросили, забыли, и несколько месяцев он стоял, не обновляясь вообще. И вот однажды он снова получил Прометей. С той же информацией, публикации вашего сообщества в последнее время вызывают повышенный интерес. Я задумался, как это происходит. И обнаружил, что Прометей получают в основном те сообщества, в которых состоят известные, по крайней мере, мне, сотрудники организации ВКонтакте. А те, в которых они не состоят, но при этом схожие по тематике, не получают. Я тогда впервые задумался, может быть, там нет никаких алгоритмов, там сидит куча сотрудников ВКонтакте, которые делают все это руками, но выдает себя за алгоритм. Нет, сотрудники ВКонтакте, вам меня не обмануть.
Что ровно про Прометей очень интересно, потому что Я помню, когда они его запускали, Сергей Пронько, который был тогда директором по медиапродуктам или по медиаэкосистеме, я уж не помню, как это точно называлось, в компании ВКонтакте, несколько раз публично на разных площадках Москвы рассказывал о вот этом вот новом алгоритме, который скоро стартует. Я один из этих разговоров слышал, и он там, в частности, говорил, что да, с одной стороны, значит, это все нейросеть, которую ВКонтакте построили там, за 2,5 года до запуска Прометея, которая все это время тренировалась, которая учитывает несколько сотен разных параметров, чтобы показывать пользователям то, что им будет особенно интересно. А с другой стороны, ну, конечно, по крайней мере, первые вот эти группы, которые получили Прометея, они выбрали руками. Имея в виду, что, значит, даже в очень сложную нейросеть надо сначала засунуть первый этот самый блок информации руками. И дальше это, конечно, очень интересно, потому что, с одной стороны, ведь ВКонтакте никогда не признается, да, что это сотрудники руководствуются своей симпатией, будут говорить, что это сложнейшая нейросеть, никто не понимает, даже наши программисты не могут объяснить, как она работает. А с другой стороны, ну да, всегда можно их подозревать. И тут интересно, вот как ты думаешь, вообще надо в этом разобраться? То есть как бы это люди или роботы, это важно или это не важно? Можно оставить вот эту двойственность.
Я думаю, что вся логика человеческой цивилизации ведет к тому, что однажды с этим кто-то очень сильно захочет разобраться. Может быть, его даже сожгут на костре к тем годам.
И это все, конечно, еще раз похоже на магию, да, ну, то есть, потому что всегда ведь, когда обсуждается история с магией, да, люди пытаются понять, значит, была ли это в действительности магия, или это все-таки же был этот самый действие человеческих рук. И здесь особенно интересно, что ведь если мы верим в науку, если мы верим в то, что наука нам расскажет в какой-то момент, как там все обстоит на самом деле, то мы верим и в то, что да, наука в какой-то момент со всеми сложными вопросами сможет разобраться, например, когда она накопит больше методов или больше инструментов измерения или больше этих самых измерительных приборов. А если мы, значит, немножко по-другому на это посмотрим, есть у... Значит, такого антрополога Эванс Причардс, книжка, которая называется «Колдовство, магия и оракулы у Азанда». Это такой народ в Судане, значит, где Эванс Причард говорит о колдовстве. Это одна из центральных книжек по антропологии колдовства. И он там рассказывает историю, когда, значит, они, ну, несколько человек сидели под навесом амбара. Навес тяжелый, сделанный из глины и бревен. Значит, люди в какой-то момент пришли туда, сели, и навес обрушился. И их придавило, один человек умер. Значит, и если бы мы столкнулись с необходимостью это интерпретировать, да, вот нас бы спросили, а что случилось, почему так вышло, то мы сказали бы, что здесь есть что? Есть, ну, социальный, да, какой-то фактор, то есть люди пришли, вместе сели под навес. Значит, есть какой-то фактор биологический, термиты, да, которые подточили опоры этого навеса, и он рухнул. И законы физики, разумеется, да, он рухнул благодаря силе тяжести. И некоторое совпадение. То есть так совпало, что навес рухнул, пока люди под ним сидели. Он мог бы рухнуть, в общем-то, если бы они не пришли, он бы все равно рухнул, да, безотносительно этого. А Занда объясняет это по-другому. Они говорят, ведь кто-то же так устроил, чтобы навес рухнул именно в этот момент. И они вот здесь добавляют колдовство, чтобы связать, как бы, да, две этих цепочки. И Эванс Причардс указывает на то, что есть логика объяснения у Азанда, есть логика объяснения европейская, да, которая задействует вот эти вот биологические сущности и физические законы. И еще вот есть эта штука с совпадением. И что эти логики равнозначные. Да? Он говорит, что мы не можем думать, что одна из них лучше другой, потому что это разные логики объяснения. У нас нет основания, чтобы их сравнивать. И да, здесь, конечно, здорово, что мы можем объяснять штуку с Прометеем, так и так. А вот скажи, пожалуйста, ты, как бы, есть ли у тебя ощущение, значит, когда ты занимаешься социальными сетями, что ты взаимодействуешь с какой-то системой слишком сложной, чтобы к ней отнестись рационально, и к которой нужно, как бы, подходить, да, так, с внутренним трепетом мистического действия? Или все-таки ж инструкций и всего остального, которых так много в интернете, этого достаточно, они помогают?
Тут, знаешь, довольно двойственный момент, потому что определенное ощущение перехода в мир неживой материи, оно, конечно, есть. Как будто ты пытаешься оседлать стихию, угадать и управлять ей, но при этом есть достаточно четкие инструкции по работе с этой стихией, которые обычно работают, но иногда могут, конечно, и не сработать. Такая штука есть, и, кстати, она проявляется в таком ощущении, переходя к Скайнету, в дегуманизации пользователей. Я перестаю воспринимать их как людей вообще.
Так.
Вот. Я перестаю, кроме каких-то моих личных френдов, всех этих многочисленных людей, каждый со своей индивидуальностью, я оцениваю исключительно по его какому-то КПД, который он мне даст, который поможет мне выполнить какой-то мой KPI или какие-то мои личные задачи. Они все для меня превращаются в цифры, охваты или реакции. Это не люди вообще. Я очень часто слышал, как СММщики отзываются, да я и сам так бывает делаю, о подписчиков каких-то проектов, ну, мягко говоря, нелицеприятно. Ну и ты осознаешь, что, по сути, от тебя зависит, ну, как минимум, досуг людей часто.
Ну да. Я помню, я был, значит, как-то в редакции издания «Репаблик», он еще тогда назывался «Слон.ру», и именно там, значит, вдруг меня накрыло, значит, там был большой open space, это было на Digital October, значит, да, на Красном Октябре в Москве, большой open space, и, значит, где сидело, может быть, там 100 человек, и некоторые отделы были отделены стеклянными стенами, некоторые нет, и я стоял в середине этого, значит, помещения, ждал главного редактора, и вдруг я осмотрелся по сторонам и понял, что все эти люди сидят здесь только для того, чтобы залезть мне в голову. Да, чтобы я прочитал вот эти вот статьи и, ну, может быть, еще посмотрел рекламу, но как бы вот их 100, а я один, у меня одна голова, я должен ее как-то оборонять, да, значит, и только одно издание, а еще большое количество изданий, разных медийных проектов, и вдруг мне стало страшно в тот момент, я помню это.
И при этом ты же можешь посмотреть на них и через другую сторону окопа, ты понимаешь, что вот эти все люди сидят, а ты для них цифра. Единица в
трафике. Да, 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 это правда, потому что вот мы ведем прямые трансляции, да, и, ну, с митингов и всего такого, и всегда потом смотрим, сколько человек посмотрело, значит, и видим, что там 89 тысяч человек. И, ну да, мы же не представляем себе все эти 89 тысяч человек, как бы, да, в одной комнате собравшихся. Мы думаем, что здесь 89, а тут 120. Значит, это как-то лучше 120, чем 89. Это то, что происходит с нами из-за того, как мы видим пользователей, и мы, ну вот мы с Женей, по крайней мере, стараемся с этим эффектом, который в нас появляется, что-то делать. Потому что, конечно, не хочется думать о людях как о цифрах.
Ну, а с другой стороны, та экономическая система, при которой мы живем, мы еще не хуже всех думаем. Многие думают о них как о деньгах, например.
Ну да, если у тебя есть реклама на сайте, да, и коммерческий отдел, то он влияет на это на все. Отдельно интересно, что вот сейчас набирает силу критическое направление в социальных науках, да, по исследованию данных, которое как раз говорит более-менее о том, о чем мы сейчас с тобой говорим, или в более исследовательском ключе, или вот сейчас была конференция в Бремене, значит, совсем недавно, которая называлась Data Power. И там в одном из докладов, значит, было сказано, Facebook, его действия во многих странах уже сейчас могут быть признаны преступлением. Давайте просто скажем, что мы преступника будем его судить. То есть это такой активистский, значит, такое прямолинейное высказывание. Да, но тем не менее, об этом многие думают. Но все-таки мне, значит, хочется попробовать еще разок, по крайней мере, развернуть разговор в сторону истории с магией, значит, истории о том, что мы не понимаем, как это на нас влияет. Но мне все-таки хочется еще раз попробовать развернуть разговор в сторону магии, в сторону истории о том, что мы не понимаем, как это работает, и мы как пользователи, и как даже пользователи, имеющие отношения, да, как ты, мы смотрим на это на все с некоторым недоумением. И здесь, конечно, вот что интересно. Я так до конца и не смог осмыслить вот эту штуку, что с одной стороны у этих социальных сетей есть огромное влияние на людей, ну, в смысле, что мы много времени там проводим, и даже наши слушатели, которые сейчас слушают наш подкаст, довольно вероятно слушают его в одной из социальных сетей. Уж точно не по радио, да? А с другой стороны, мы не понимаем, как это работает. И вот что очень влиятельными машинами стали машины совершенно непрозрачные, и это, кажется, тоже какая-то новая ситуация.
Насколько я понимаю, в свое время непрозрачными были большинство современных изобретений. Но технологии действуют так, в конце концов, ВКонтакт же развил свою систему таргета, независимо от Фейсбука. То есть это информация, которую, в принципе, Можно воссоздать, можно восстановить, можно узнать. Я не думаю, ну, обладая какими-то специальными знаниями, специальной командой и так далее. То есть эта реклама, в принципе, не является рекламой. Эта система не является тайной за семью печатями.
Ага.
Но она укрыта. Она укрыта, как, кстати, большая часть современной науки, которая не засекречена совершенно.
Угу.
Но никто этим не интересуется, никто туда не идет. И неизведанное всегда будет оставаться магией, как огнестрельное оружие для примитивных народов в свое время. Которые, тем не менее, через несколько поколений сами научились этому огнестрельному оружию и начали стрелять в ответ.
Слушай, ну, с другой стороны, тот же Эшби указывает, что для многих из нас, он говорит там о ребенке, что для ребенка дверной замок является черным ящиком. И для многих из нас он тоже является черным ящиком.
Да если... что греха таить, честно вот скажу, я не понимаю, что такое электричество. Ну, у меня был школьный курс физики, проблемка. Ну окей, ну вот что это, объясните, как-то так, на пальцах.
Я не возьмусь. Да, в этом смысле, конечно, очень много вокруг непознанного, но вот от технологии, да, мы как будто бы ждем, что она будет как бы, да, как в стимпанке, то есть, что если открыть, да, капот технологии, мы там увидим шестеренки и все остальное, и это будет, ну, как-то понятно для ума постижимо.
Не знаю, видишь, тут сейчас можно опять уйти в мистику, а мы уверены, что мы создаем технологию, а не технология создает нас. Потому что, допустим, если мы вернемся, к примеру, с электричеством,
угу,
то с чего началась эволюция человека как разумного вида? Ну, один из основных явных признаков — это обретение огня,
угу,
которое человек получил, скорее всего, в результате каких-то лесных пожаров, вызванных молнией, и вся эта цивилизация бесконечная, Колумб, мировые войны, все шло к тому, чтобы человек смог начать производить электричество и воспроизводить его в невероятных объемах. То есть молния инициирует человечество для того, чтобы он производил электричество.
Угу.
Мы же не знаем, что такое электричество. Может быть, и с алгоритмами какая-то похожая история. Мы не знаем все, мы не знаем, насколько открыты все данные Фейсбука, мы не знаем, какую информацию он собирает, мы не знаем, в принципе, ничего, что могло это детализировать.
Ага.
И насколько этот алгоритм еще подконтролен человеку?
Не, ну да, он как-то вроде бы, с одной стороны, подконтролен, но мы не очень понимаем, кому. Да, ну то есть, кто тот человек, да, который в конечном итоге, потому что ведь не Марк Цукерберг же этим алгоритмом управляет. Марк Цукерберг, как мы знаем, из новостей пишет письма сотрудникам. Значит, и там у него есть какие-то еще, значит,
и дает объяснение, и дает объяснение правящим каким-то контролирующим органам в США. То есть это уже такой прототип Нюрнбергского процесса, может быть, грядущего, если говорить о признании Фейсбука преступником.
Да, и тут отдельно, конечно, интересно, что вот эти вот, значит, можно попробовать себе представить группу людей, которые возьмется реконструировать как-то алгоритмы Фейсбука и могут себя называть охотниками на ведьм, да, или охотниками на привидений, например. Что, значит, мы сейчас пойдем и расколдуем этот ваш Facebook, и, значит, покажем, как он работает.
Ну, что-то подобное делается, это даже во всяких банальных рекомендациях. Там, вроде, знаете, там, ставьте ссылку в первом комментарии, кстати, непроверенная штука. Есть такая рекомендация о том, что ссылку, допустим, на YouTube лучше ставить не в тело поста, а в первый комментарий. Ну, замеры показали, что роль это большой не играет. Но это тоже такая одна из попыток обмануть алгоритмы. Ну, мы уже говорили об этом. Обмануть, значит, это их разгадать в первую очередь. Сперва разгадываешь, потом обманываешь.
Ну, да, но видишь, значит, вот ты очень здорово сказал, что замеры этого не показали, да, потому что ведь раньше, когда, значит, были экзорцисты, охотники на ведьм и вампиров, они противопоставляли мистику ведьм и вампиров, своей мистики, обычно религиозной, да, они там были с крестом и все такое, значит, и здесь тоже, то есть мы противопоставляем алгоритму Фейсбука, который мы не знаем, как работает, верование, да, которое тоже не очень понятно, работает или нет, значит, мы можем только верить в это, ну, в ссылку в первом комментарии, потому что это у тебя есть цифры, и ты можешь замеры провести, да, а я как пользователь, мне, чтобы эти замеры собрать, нужно 2 недели пустить какие-то ссылки, и, значит, все 2 недели помнить, что я делаю. Ну, обращайте на это внимание.
Кстати, вот еще такой интересный момент. Мы долго говорили об алгоритмизированных системах, но есть ведь и не алгоритмизированные. Вот, допустим, мессенджер с элементами социальной сети, Telegram. Там никаких алгоритмов выдачи нет. Там все в хронологическом порядке. Но какие-то способы привлечь внимание, завлечь пользу, там тоже существуют. Они достаточно простые, такие примитивные. Это такая сельская магия, где бабка плюнула и пошептала, а не высокое жреческое искусство древнего Вавилона. но оно появляется и там.
А можешь рассказать про какой-нибудь один способ?
Ну, самый простой способ, когда ты ставишь канал на раскрутку, покупаешь ему рекламу, ты делаешь его из открытого закрытым, чтобы человек не мог посмотреть, что в этом канале, прежде чем подпишется. А когда человек на него уже подписался, я думаю, многие с этим сталкивались, ему уже зачастую лень лишний клик тратить, чтобы от него отписаться. Или ставить большую жирную красную точку, есть там смайлик такой в начале чего-то, и ты в списке своих сообщений в первую очередь обращаешь внимание на вот это сообщение с жирной красной точкой. Или, как многие СМИ делают, восклицательный знак ставят, молнию какую-нибудь рисуют.
Да, я видел.
То есть это вот как раз молнию рисуют, это очень характерно. Это как раз собрались первобытные люди в пещере и начали рисовать молнии на стене, чтобы обратили внимание. Вот, это такой уход в леса, как Генри Торо.
Да-да, но только получается, что если, значит, люди древние имели в виду огонь, да, то сейчас как бы новым огнем является внимание читателя.
Ну, в общем, да.
Как, значит, есть эта известная метафора, что данные — это новая нефть, да, так вот, и как бы здесь тоже они оказываются чем-то. Но, тут, конечно, страшно интересно, что ведь магия — это всегда невнятно. Ну, то есть даже ведь как бы те инструкции, которые были в гримуарах у чернокнижников прошлого, они тоже никогда не гарантировали, так сказать, прямой результат и там в некоторых случаях не содержали, значит, дозировок точных для зелий и так далее. И я вот вспомнил, значит, из письма Нострадамусу сыну, очень впечатляющую книжку, мне кажется, которая не только о магии, но еще и о науке нам очень много всего говорит. Там есть, значит, следующая цитата. «Впрочем, сын мой, здесь я говорю довольно туманно, скрытые пророчества передаются нам духовным огнем, а иногда и через сознание, возбужденное созерцание отдаленнейшей из звезд». И он много там говорит о том, что, с одной стороны, да, ты их не очень понятно как получаешь, а с другой стороны, ты их очень сильно интерпретируешь, потому что ты получаешь не и бегущую строку в сознании, на которую тебе нужно просто записать. А вот это вот смутное что-то, что тебе нужно еще потом распознать самому. И вот эти вот, конечно, штуки с Фейсбуком и со ссылкой в первом комментарии. Причем, когда там я устраивал какое-то мероприятие и что-то про него постил вместе с друзьями, я помню, что они меня прям ругали за то, что я ссылку поместил в тело поста, а не в первый комментарий. «Ты что, ведь так посту ведь меньше людей?» Значит, говорили они мне. Ну и да, действительно, это, конечно, верование, которое... Ну, они меня не побили за это, но были довольно сильно недовольны. То есть это верование работает. Оно как бы оказывает влияние.
Ну или знаменитая тоже важная проблема в СММ, ставить ли после подводки, то есть текста, который сопровождает ссылку, знак препинания. И какой знак препинания? Целые школы на эту тему существуют. Ставить или не ставить? Я сторонник того, чтобы не ставить. Есть люди, сторонники того, чтобы ставить. Есть сторонники того, чтобы ставить двоеточие, после которого. Это такой спор, ну, напоминающий схоластические споры.
Да-да, нет, он звучит совершенно схоластически. А в чем дело-то? Почему важно, что ставить?
Ну, я сторонник теории, которую я, кстати, лично не проверял, ее принимаю на веру, о том, что отсутствие знака препинания, получается такая незавершенность текста, и человеку хочется кликнуть. А когда стоит точка, ему меньше хочется кликнуть. То есть в том Шаолиньском монастыре, где меня обучали, вот так вот было.
Видно, что тебя обучали люди, которые много понимают в человеческой природе. Ну, потому что это довольно глубокое рассуждение, да, которое как бы задействует.
Я даже могу назвать фамилию этого человека, она относительно известна. Вот конкретно про точку меня научила Залина Маршенкова.
Такой репертуар шуток, что не знаю, чего говорить. Склоняюсь перед ее мудростью. Тем более, что это действительно очень глубокая штука. Отдельно интересно, что да, вот некоторые такие ритуалы, они потом получают какое-то объяснение. Вот многие наши слушатели, особенно кто постарше, то есть кому не 16 лет, а там, скажем, 28, они наверняка помнят, значит, вот это вот какое-то уже подсознательное желание, если компьютер тормозит или подвисает, покрутить курсором мышки на экране, значит, потому что это якобы ускоряет работу. На самом деле, конечно, очень, ну, вот если как бы отнестись к этому критически, сложно представить себе, что вращение курсором хоть на что-то влияет. И вот совсем недавно, пару месяцев назад, была статья, что все-таки же, да, в первый Windows, поскольку система сама принимала решение о том, как будет устроена многозадачность, она сначала собирала задачки в буфер некоторые, и когда буфер наполнялся, тогда она начинала их выполнять. И если ты, например, хотел скопировать какое-то количество файлов, но для наполнения буфера системы этого было недостаточно, система просто ничего не делала. И когда ты начал вращать мышкой, вращение мышкой, то есть изменение положения курсора на экране, это задача для системы. Буфер наполнялся, и она начинала копировать файлы. Это реально работало именно вот в инженерном смысле. Да? Но я и сам ловил себя несколько раз на том, что я кручу указателем и думал, стоп, что я делаю сейчас? Зачем я кручу указателем? Почему? То есть это что-то, что уже как бы до мысли возникает, да, такой импульс досознательный. И когда вот я прочитал эту статью, ее по интернету тут же распространили, было огромное количество комментариев у людей, из которых понятно, что никто этого не знал, действительно новая какая-то вещь, то есть как бы новая реконструкция, не то, что старый баян, да, про указатели, а действительно вот только что стало известно, что это работает. И я подумал, что как, с одной стороны, люди наблюдательны, это же надо было заметить, да, а с другой стороны, как легко мы начинаем действительно во все это верить. Ну, то есть уже во второй винде многозадачность работала по-другому, вращать мышкой было не нужно. Но это верование осталось настолько с нами как бы надолго, что вот я сейчас на Маке в 2019 году вращаю мышкой.
Ну, я, наверное, в завершение тогда расскажу. Это уже не имеет отношения к социальным сетям, но к верованию и суевериям имеет. Просто история из жизни. У меня был друг детства, который придумал, просто действительно придумал при мне примету. Когда спотыкаешься, надо было ударить двумя пальцами одной руки по двум пальцам другой.
Неплохо.
Я до сих пор иногда так делаю. Он придумал это при мне.
А, ну, а если не ударить?
Я не помню.
Ого, вот это круто. Это прям очень сильная вещь. Да, слушай, Жень, спасибо тебе большое за этот разговор. Я давно хотел об этом поговорить, потому что как бы я замечаю в себе вот эти штуки, да, про ссылку в первом комментарии или про вращение курсора мышки. И вот сейчас как бы с теми примерами, которые ты рассказал, и с примером про Skynet мне будет легче об этом думать. Действительно интересно замечать, что магия, верование и суеверие, они не только, ну, в книжках про Гарри Поттера или в книжках про ведьм, но и вот буквально на экране нашего компьютера, с которым мы огромное время проводим, и что они, ну, каждый день с нами и вокруг нас. Напишите в комментариях, какие у вас есть суеверия и приметы, связанные с компьютером и социальными сетями. И в самом конце я предложу сделать одно небольшое магическое действие, которое должно повлиять на алгоритмы. Во-первых, подпишитесь на наш подкаст. Во-вторых, поставьте ему оценку. В-третьих, поставьте лайк. Итак, мы все вместе с вами нашей общей мистической силой сможем кое-что изменить в мире. Спасибо. Пока.
Пока.